Господин Шульц вас просил. Прилежно не взирает на него!»
Проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятного посетителя.
Старик машинально взглянул на Миллера. И вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой, униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места, приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, от чего иногда сердце точно перерывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Ивановича, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать, как нищего. Миллер был человек добрый и сострадательный.
«Нет, нет!» — заговорил он, ободрительно трепля старика по плечу. «Сидит!
Абергер Шульц очень просил вас прилежно, не взирает на него. Он у двора известен».
Но бедняк и тут не понял. Но он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала, не шевелясь, на полу и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами.
«Азорка!»
Прошамкал он дрожащим, старческим голосом.
«Азорка!»
Азорка не пошевельнулся.
«Азорка!»
Тоскливо повторил старик и пошевелил собаку палкой. Но та оставалась в прежнем положении. Палка выпала из рук его. Он нагнулся, встал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки.
«Бедный Азорка!» Он был мертв. Он умер неслышно у ног своего господина, может быть, от старости, а может быть, и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер. Потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчания. Все мы были тронуты. Наконец, бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе.
«Можно шушель сделать?» — заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика.
«Шушель» означало «чучелу».
«Можно хороший сделать шушель. Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель. Федор Карлович Кригер «Великий мастер сделать шушель», — твердил Миллер, подняв с земли палку и подавая ее старику.
«Да, я отлично сделаю шушель»,
— скромно подхватил сам Герр Кригер, выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу.
«Федор Карлович Кригер имеет великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель», — прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи. «Да, я имею великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель», — снова подтвердил Герр Кригер. «И я вам даром сделает из ваша собачка шушель», —
прибавил он в припадке великодушного самоотвержения.
«Нет, я вам заплатить за то, что вы сделаете шушель!» — неистово вскричал Адам Иванович Шульц, вдвое раскрасневшийся, в свою очередь сгорая великодушием и невинно считая себя причиной всех несчастий.
Старик слушал все это, видимо, не понимая, и по-прежнему дрожа всем телом.
«Погудит! Выпейте одну рюмку хороший коньяк!» — вскричал Миллер, видя, что загадочный гость порывается уйти.
Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и прежде чем он донес ее к губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно неподходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку. Все стояли в изумлении, послышались восклицания.
«Швернут! Вас фюрейны гешихте!»
— говорили немцы, выпуча глаза друг на друга. А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поворотя от нее направо, есть переулок. Узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился, и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом, выходил чуть не на середину переулка. К забору была прилажена деревянная настилка для проходящих. В темном углу, составленном забором и домом, я нашел старика. Он сидел на приступке деревянного тротуара и обеими руками, опершись локтями на колено, поддерживал свою голову. Я сел подле него. «Послушайте, — сказал я, почти не зная, с чего и начать, — не горюйте об Азорке. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь, я сейчас схожу за извозчиком. Где вы живете?» Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку.
«Душно!» — проговорил он хриплым, едва слышным голосом. «Душно!»
«Пойдемте к вам домой!» — вскричал я, приподымаясь и насильно приподымая его. «Вы выпейте чаю и ляжете в постель. Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора. Мне знаком один доктор». Я не помню, что я еще говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал. На Васильевском острове, хрипел старик, в шестой линии.
Он замолчал. Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли. Это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу.
Старик не двигался. Я взял его за руку. Рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него. Он был уже мертвый. Мне казалось, что все это происходит во сне. Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжении которых прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском острове, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугина, под самую кровлею, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый как камень, из которого со всех сторон высовывалось мочало, да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась, свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтобы посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка и лежала старая черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтобы похоронить его. Кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом совершенно один, и верно, кто-нибудь хоть изредка навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, и Еремия Смит, машинист, 78 лет от роду. На столе лежали две книги — «Краткая география» и «Новый Завет» в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома. Никто об нем почти ничего не знал. А жильцов в этом доме множество, почти все мастеровые и немки, содержательницы квартир со столом и прислугою. Управляющий домом из благородных тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по 6 рублей в месяц, что покойник жил в ней 4 месяца, но за 2 последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали, не ходил ли к нему кто-нибудь? Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой, мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег. Всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет 5 и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел 2 недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего личной половины жильцов. Не знаю, наверное, чем именно кончились тогда все эти справки, но, наконец, старика похоронили. В эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров в 6-ю линию и, только придя туда, усмехнулся сам над собою. Что мог я увидать в 6-й линии, кроме ряда обыкновенных домов? Но зачем же, — думал я, — старик, умирая, говорил про 6-ю линию и про Васильевский остров. Не в бреду ли? Я смотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я оставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За 6 рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня. Оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. «А кто знает, — думал я, — может быть, кто-нибудь и наведается о старике?» Впрочем, прошло уже 5 дней, как он умер, а еще никто не приходил. В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом, но дело все-таки кончилось тем, что я вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки? Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый последний год моей жизни. Хочу теперь все записать. И если бы я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный, менее будут походить на бред, на кошмар, так мне кажется. Один механизм письма, чего стоит, он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятия. Да, я хорошо выдумал. К тому ж не наследство фельдшеру, хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять. Но, впрочем, я начал мой рассказ неизвестно почему, из середины. Или уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну и начнем. Сначала. Впрочем, невелика будет моя автобиография. Родился я не здесь, а далеко отсюда, в Энской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве. И вырос я в доме Николая Сергеевича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок 3 годами моложе меня. Мы росли с ней, как брат с сестрой. О, мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на 25-м году жизни, не умирая, вспоминать только об одном тебе с восторгом и благодарностью. Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце, и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеевич был управляющим. В этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились. Золотое, прекрасное время. Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом, как будто еще кто-то жил. Для нас таинственный и неведомый. Сказочный мир сливался с действительным. И когда, бывало, в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана совражьего дна. И нянины сказки окажутся настоящей законной правдой. Раз потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, когда стали нам тогда однажды детское чтение, как мы тотчас же убежали в сад к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать Альфонса и Долинду, волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я год тому назад припомнил Наташе 2 первые строчки «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии, Дон Рамир, его отец» и так далее, я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо И потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась, я помню это, и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом и сама расчувствовалась.